В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тхинвали и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22.00, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе националистические марши в Москве.
Россия! За Руси! Молоко! За восхищение! За это убийство ответят ваши дети! За это убийство ответят ваши дети!
Награжден ингушский правозащитник.
До похищения Магомед занимался бизнесом, торговал строительными материалами и был далек от политики.
Российские власти признали свою неосведомленность.
Для понимания того, что одних лишь навыков качественного освоения денег для преодоления северокавказских кризисов недостаточно, аппарату Хлопонина потребовался год.
Подробнее обо всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте эхокавказа.ком. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Москве в день Конституции России прошло несколько оппозиционных митингов. Задержанные в ходе вчерашних беспорядков на Манежной площади в Москве отпущены. Спецслужба Швеции подтвердила, что два взрыва в центре Стокгольма в субботу вечером были терактами. Сегодня в Москве в день Конституции России прошло несколько оппозиционных собраний. На Пушкинской площади в Москве около 500 человек провели санкционированный митинг с требованием отставки правительства Владимира Путина. Рассказывает из Москвы Мумин Шакиров.
Россия без Путина, ФСБ и МВД – крыша продажности власти. Путин, отдай руль. С такими лозунгами вышли на Пушкинскую площадь несколько сотен человек. Основные тезисы несогласных на митинге озвучила координатор Союза солидарности с политзаключенными Анна Каретникова.
Это отставка правительства во главе с Владимиром Путиным. Это роспуск обеих палат Федерального собрания. Это проведение досрочных выборов, свободных и конкурентных. Это радикальное обновление личного состава милиции и спецслужб, прозрачный бюджет на службу народу и на развитие страны.
О России без Путина говорили с трибуны такие оппозиционные политики, как Борис Немцов, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов. Координатор Лео Фронта Удальцов был задержан по окончанию митинга, так как пытался прорваться через милицейский кордон на Тверскую улицу в сторону мэрии, где он и его сторонники планировали провести еще одну акцию протеста «День гнева». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Десятки участников митинга оппозиции на Пушкинской площади смогли прорваться через милицейские кордоны и собрались напротив мэрии Москвы. Они требовали освободить оппозиционера Сергея Удальцова, задержанного в воскресенье милицией при попытке провести несанкционированную акцию «День гнева». Бойцы ОМОНа оттеснили митингующих от здания мэрии. Несколько десятков манифестантов направились к Тверскому отделению милиции, где находится Удальцов. Однако сотрудники ОМОНа блокировали здание. Попытки демонстрантов перекрыть движение по Тверской улице были пресечены милицией. Задержаны не менее 7 человек. Задержанные в ходе вчерашних беспорядков на Манежной площади в Москве отпущены. В субботу футбольные фанаты и националисты устроили несанкционированную акцию. В ней участвовали около 5000 человек, 65 были задержаны. Во время беспорядков пострадали 29 человек. В московских больницах остается 7 пострадавших во время вчерашних беспорядков на Манежной площади, двое в тяжелом состоянии. В Ростове-на-Дону более 600 человек пришли на митинг памяти студента Ростовского строительного университета Максима Сычева. Юноша погиб 3 недели назад в результате конфликта с однокурсником, предположительно выходцем из Ингушетии. Из Ростова-на-Дону рассказывает Сергей Слепцов.
На площади в центре города собрались около 600 человек, в том числе представители реестрового областного войска Донского в казачьей форме. Площадь оцеплена милицией и ОМОНом. Проректор Ростовского государственного строительного университета профессор Шуцкий заявил корреспонденту «Радио Свобода», что травма, от которой погиб студент Максим Сычев, не связана с межнациональными отношениями. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для «Радио Свобода».
В Следственном комитете Ростовской области сообщили о задержании подозреваемого в нанесении смертельной травмы Максиму Сычеву.
Эхо Кавказа. Новости.
С Спецслужба Швеции подтвердила, что два взрыва в центре Стокгольма в субботу вечером были преступлением террористического характера, рассказывает Сергей Джанян.
Взрыв автомашины и самоподрыв смертника в центре Стокгольма, в результате которых один человек погиб и двое получили легкие ранения, рассматриваются в шведской службе безопасности СЭПО как террористический акт. Об этом на специальной пресс-конференции сообщил представитель этой организации Микаэль Гуннерсон, отметив, что, вероятнее всего, эти два взрыва связаны между собой, так как произошли с небольшим интервалом. Шведские власти пока не раскрывают имени террориста-самоубийцы. Однако, по информации шведского эксперта по борьбе с терроризмом Магнуса Ранстурпа, речь идет о 23-летнем выходце из Ближнего Востока, проживавшем в городе Транес на юге Швеции. Этот человек отличался крайне экстремистскими взглядами, которые он активно пропагандировал через интернет, призывая единоверцев к джихаду против воюющей в Афганистане Швеции, говорит Магнус Ранстурп. Напомним, что в ноябре этого года в Швеции был повышен уровень террористической угрозы в связи с увеличением активности некоторых экстремистских группировок. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Косово сегодня проходят парламентские выборы. Премьер-министр Хашим Тачи выразил уверенность, что сегодняшние парламентские выборы будут свободными и демократическими.
Сегодня Косово голосует за свое будущее в Европе, за европейское Косово, за либерализацию визового режима, за Косово в составе НАТО, за интеграцию в ЕС и ООН и за лучшую жизнь для нашего народа.
Сказал Хашим Тачи.
Это важный день для Косово, для развития демократии и институтов управления. Я верю, что будут избраны лучшие, те, кто сможет верно управлять страной. Уверен, что эти выборы будут успешными, и все мы будем довольны их результатами.
Сказал мэр Приштины Иса Мустафа.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В ряде городов России вчера и сегодня прошли массовые националистические митинги, направленные против кавказцев. Самой массовой и жестокой акцией стало выступление националистов на Манежной площади Москвы, в которой приняли участие около 5000 человек. Сегодня мы решили полностью посвятить первую часть нашей программы этой теме. Рядом со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. И так у нас сейчас на прямой линии эфира из Москвы президент Русского общественного движения «Россия» Константин Крылов и директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Сегодня мы обсудим антикавказские беспорядки в Москве. Поговорим об их причинах, но сначала я предлагаю послушать материал нашего автора Магомеда Тариева. Скажу, что он уроженец Ингушетии. Это важно в контексте нашей сегодняшней беседы.
События на Манежной площади назревали давно. В течение долгого времени из разных уголков России потоком шли однотипные сообщения. Кавказцы изнасиловали девушку. Кавказцы избили молодого человека. Кавказцы убили. Кавказцы то. Кавказцы это. Последний случай, наделавший немало шума, события в ставропольской станице Зеленокумская. Там в одном букете было собрано все. Попытка изнасилования несовершеннолетней, стрельба из автоматического и травматического оружия, желание прикрыться статусом сотрудников правоохранительных органов. Все случаи объединяет кавказское происхождение преступников и фактическое пособничество со стороны милиции. Часто можно услышать, что в основе асоциального поведения кавказцев в российских городах лежит специфический национальный характер или даже религиозная принадлежность. Но если реально оценить количество хулиганов и преступников с Кавказа в Москве, то их число несопоставимо мало в сравнении с их же законопослушными соплеменниками, проживающими в столице. И разность культур не порождает непреодолимого антагонизма между славянским населением Москвы и крупными кавказскими диаспорами.
Больше вызывает вопросов поведение милиции. Известно, что за последние годы отношение сотрудников правоохранительных органов в Москве к кавказцам изменилось к лучшему. Прекратились рейды по квартирам, где проживала молодежь с Кавказа. Кавказцев практически не останавливают на улице без причины. Но отпускать подозреваемого в убийстве, как это произошло в случае, ставшим причиной волнений, такой странный гуманизм МВД не был свойственен никогда, если речь не шла о крупных взятках или высоких покровителях. События на Манежной площади, их масштаб, ярость и жестокость толпы демонстрантов – все, казалось, говорило о неизбежности близких погромов. Целый вечер я провел, обзванивая родных и знакомых в столице России. Реакция большинства оказалась, на удивление, вялой. Ну да, что-то вроде слышали. Да тут каждый день фанаты кого-то в метро избивают. Если продолжится в том же духе, придется, конечно, семьи отправлять на родину. А самим куда? Здесь работа, дела. А дома что делать? В милицию служить или в лес идти? Лишь несколько человек были в курсе событий. Предупрежденные родственниками и знакомыми, видевшими толпы фанатов с антикавказскими лозунгами, они оставались целый день дома, узнавая, что происходит по телефону. Но пока ничего, кроме новостей об избитых в метро киргизах, армянах и африканцах. Группировки футбольных фанатов в Москве давно стали врагами номер один для всех людей с неславянской внешностью. И в первую очередь для кавказцев и представителей Средней Азии. Встреча с ними не сулит ничего хорошего. Толпа в течение нескольких минут превращает человека в кровавое месиво. Многие, узнав о причине митинга, выражали сомнения в хладнокровном убийстве фаната, склоняясь больше к версии самообороны. В интернете уже появилось воззвание кавказцам дать отпор русским, собравшись 15 декабря возле торгового центра «Европейский», по возможности с оружием. Под обращением перечислены организаторы, якобы отвечающие за сектора. Оказывается, в столице существует ингушский сектор, осетинский, армянский, грузинский. Представлены все народы Кавказа. Но вот незадача. Ингушский сектор возглавляет некто Арби Хасанов. Арби – чеченское имя, которое среди ингушей встречается крайне редко. А фамилия Хасанов не существует вообще. Провокация? Надеюсь, провалившаяся. Московские кавказцы уверены, что столичная милиция начнет репрессии против фанатов и расследование убийства Егора Свиридова. В основе этой уверенности лежит явное нежелание как столичных, так и федеральных властей допустить выхода ситуации из-под контроля.
Это был материал Магомеда Тариева, и мой первый вопрос Константину Крылову. Константин, в чем причины антикавказского бунта? Это конфликт цивилизации, если пользоваться известным термином, который означает несходство культур, способов социальной организации жизни, различия в понимании универсальных основ, или есть какие-то иные объяснения, исторические, политические?
Я думаю, что все очень просто. Все рассуждения о разности культур, исторических, политических и прочих вещах стоит оставить интеллектуалам. Большинство людей, которые испытывают не самое лучшее чувство к кавказцам, мало интересуются столь тонкими материями. Кавказцы очень много и абсолютно безнаказанно убивают, избивают, совершают иные преступления. При этом они всегда остаются безнаказанными. По крайней мере, так считает значительное количество людей, которые с этим сталкивались. Кавказцам можно убивать русских, и они это делают. Вот единственная и главная причина, по которой все это происходит.
Благодарю вас. Ну, в общем, и русским можно убивать кавказцев, если посмотреть, зайти немножко с другой стороны. Александр Верховский, вот в сознании большинства россиян Кавказ маркирован как чужая или даже враждебная земля. Москва вела, ведет с Кавказом войны, использует неизбирательное насилие на этой территории. И кровь, пролитая на Кавказе российской властью, ну, как мне кажется, снизила стоимость жизни кавказцев в сравнении с жизнью россиянина из некавказских регионов в разы. А почему кавказец не должен отвечать на все это открытой враждою?
Я не знаю, должен он отвечать враждой или нет, но несомненно, что годами основным объектом российских предрассудков были именно кавказцы в Москве, ну и вообще в Центральной России. И также несомненно, что в любой группе, которая подвергается какому-то такому давлению, образуется свой встречный расизм, он, несомненно, присутствует и виден среди там, части кавказской происхождения молодежи в Москве. И, соответственно, столкновение на такой почве происходит это это неизбежно. Вопрос только в том, насколько это удается контролировать.
Благодарю вас. Да, благодарю вас, Константин Крылов. А могут ли вчерашние беспорядки, они все-таки носили беспрецедентный характер, я не припомню, чтобы такое было в Москве, ну, по крайней мере, со времен перестройки, могут ли эти беспорядки действительно перерасти в погромы, как сегодня опасаются многие? А если нет, то почему? И если да, то тоже почему?
Я не думаю, что произошедшее вчера вообще следовало бы называть беспорядками, хотя бы потому, что вот совсем недавно, буквально два дня назад, происходили аналогичные, скажем так, или похожие по масштабу события в Риме, вполне, между прочим, цивилизованном городе. Так вот, вот там были действительно беспорядки, если посмотреть на, скажем так, количество перевернутых машин или поврежденных объектов инфраструктуры. То, что происходило в России, скажем так, это по европейским меркам, довольно вялые, в общем-то, события, которые даже серьезными беспорядками назвать нельзя. По большому счету, если от них кто и пострадал, то прежде всего сами участники. Маленькая деталь.
Ну, вы знаете, Константин, я называю это беспорядками и называю это беспрецедентным событием, исходя из того, что ничего подобного, да, раньше не было, и в контексте взаимоотношений митингующих, скажем, с другими политическими взглядами и сотрудников милиции, ну, в общем, это событие из ряда вон выходящее.
Ну, хорошо. Для России, пожалуй, да. В России, где люди довольно спокойные, очень неохотно идут на какие бы то ни было столкновения. Это просто, ну, не в традициях русских. Ну вот, и действительно, пожалуй, для России это редкое событие, можно сказать, из ряда вон. Что касается каких-то погромов и так далее, я готов поспорить на, скажем так, любую вменяемую сумму денег, что в течение ближайшего времени, если не произойдет ничего экстраординарного, ну, допустим, убийств кавказцами русских, так вот, ничего подобного не будет. Я просто уверен в этом, именно потому, что я хорошо знаю свой народ. Ничего этого не будет, никаких такого рода событий не предвидится. Опять-таки, если повторяю, их не спровоцируют.
Благодарю вас, Александр Верховский. Вам тот же вопрос. Мы стоим на пороге антикавказских погромов или все-таки они будут как-то властью предотвращены?
Ну, погром в классическом смысле слова, когда толпа ходит по домам и вылавливает, ну, предположим, кавказцев, в большом городе просто очень затруднительно. Но то, что происходило на Манежной площади и потом в метро, это было, несомненно, систематическим таким расистским насильственным поведением. То есть всех людей кавказской внешности, ну и предположительно кавказской внешности, до кого могли дотянуться, всех избили. И такое происходило, в общем-то, и до этого, просто не в таком масштабе, потому что такая толпа не собиралась. И, к сожалению, это будет происходить и дальше. Во-первых, потому что не видно способа это остановить. А во-вторых, я полагаю, что люди, которые собирались на Манежной, они очень вдохновились результатом, потому что им удалось помитинговать не где-то там в Люблино, а прямо под стенами Кремля, и, в общем-то, ничего за это не было. И, судя по всему, не будет. Дело не в том, насколько масштабны беспорядки и сколько там машин удалось перевернуть, а в том, что, ну, в нашем, скажем так, не очень привычном действительно к массовым мероприятиям в обществе, вот ситуация, когда несколько тысяч человек беспрепятственно скандируют, вообще-то говоря, незаконные лозунги посреди города, в самом его центре, ну, является большим политическим успехом для тех, кто, не скажу руководит, но вдохновляет эту толпу. И, кстати, это не обязательно фанаты, то есть, судя по всему, там было очень много ультраправых активистов, даже, может, и больше, чем, собственно, фанатской молодежи. Тем более, что, ну, официальное фанатское руководство не одобрило этого перемещения на Манежную площадь, и туда действительно большая часть фанатов не перемещалась, так и осталась на Константинском бульваре. Я думаю, что после такого успеха, с этой точки зрения, какие-то попытки что-то повторить, это продолжится. Дальше все зависит, в общем-то, от эффективности полиции, которая в этом случае была очень низкой.
Благодарю вас, Константин. А вот вы вчера были на этом мероприятии, вы говорите о том, что это сложно назвать беспорядками, что требования были абсолютно законными. Александр утверждает прямо противоположное, говорит о том, что лозунги противоречили закону. Скажите, вот действительно, то, что вы наблюдали, это была абсолютно выверенное, аккуратно проведенное шествие людей, возмущенных несоблюдением закона, или все-таки это была беснующаяся толпа, ослепленная ненавистью?
Ни то, ни другое. Это, безусловно, не было никаким выверенным шествием, если бы оно таковым было, если бы оно проходило, допустим, под контролем лидеров национальных организаций, то, скорее всего, все прошло бы гораздо более гладко. Но и беснующейся толпой я бы это не назвал. Достаточно одного маленького примера. Был момент, когда было очень легко, просто вот небольшим усилием, буквально снести барьер, который отделял Манежку от Кремля, и прорваться на Красную площадь. Можно было это сделать, и любому человеку, который, что называется, в теме, было ясно, что вот навались на очень слабый милицейский барьер толпой, и это было бы сделано, и флаг Спартака развивался бы над Мавзолеем. Но это не было сделано, потому что никто этого не хотел. Что реально было? Были, скажем так, люди, которым никто не руководил, которые при этом, я не могу их назвать, например, беснующейся толпой. Безусловно, толпа выкрикивала неполиткорректные лозунги, в том числе весьма обидные, неприятные. Но вот некоторые из них я даже не решился бы повторить в прямом эфире по цензурным соображениям. Но вот, но с другой стороны, никакого вот именно беснования, вот серьезного беснования, когда действительно, что называется, толпа идет, громит все на своем пути, тоже не было. Люди, в общем-то, хотели выразить свои чувства, пусть даже в не всегда корректной форме. Они хотели справедливости, они хотели, чтобы дело было расследовано, они просили, чтобы к ним вышли милицейские чины и поговорили бы с ними. Вот это, пожалуй, было то, чего люди действительно хотели. Увы, они этого не получили.
Ну, в общем, не всегда корректная форма. Это, видимо, избитые и на площади, и потом в метро кавказцы, избитые до полусмерти, слава богу.
Я говорил о словах. Вы спрашивали о словах, я отвечал именно по этому вопросу.
Ну нет, я говорил об атмосфере в целом, да.
Что касается атмосферы в целом, могу сказать, чем она была вызвана. Прежде всего, извиняюсь, избиениями, ОМОНом, людей, которые митинговали. Вы знаете, когда мимо тебя проносят твоего товарища с разбитой головой, это влияет. Я думаю, что если бы не чрезмерное насилие со стороны правоохранительных органов, ничего бы не было.
Ну, вы знаете, я думаю, что о чрезмерном насилии, Константин, нам, наверное, стоит поговорить и взять в сравнении с вчерашними событиями, ну, скажем, разгоны так называемых маршей несогласных.
Вот, наверное, согласен, это тоже чрезмерное насилие. Так вот.
Ну, вы знаете, к маршам несогласных не выходит Колокольцев, не общается с людьми, лица которых закрыты масками.
Почему он не выходит? Кто в этом виноват? Почему Колокольцев не выходит к маршам несогласных?
Наверное, несогласные.
Я думаю, это другое. Это неприятное. Так вот, к сожалению, правоохранительные органы у нас устроены так, что позволяют себе насилие над людьми, которые не сопротивляются. Более того, они их не слушают.
Хорошо, сейчас Константин, это уже общетеоретические рассуждения. Мы, к сожалению, не имеем достаточно времени, чтобы достаточно подробно обсудить эту тему. Я хотел процитировать блогера под ником Эксер. Это девушка, которая живет в Грузии. Она сегодня обратилась с воззванием к своим соотечественникам-грузинам, проживающим в России. Я процитирую несколько строк. «Граждане и выходцы из Грузии, живущие в России, вам все еще мало. Не пора ли вернуться домой? Не нужны вы в России, не нужны, насильно мил не будешь. Живя в России, вы подвергаете своей жизни и жизни своих близких смертельной опасности. У вас есть дом, своя страна, никакие причины вашего отказа я понять не могу. Возвращайтесь». Там много еще столь же проникновенных строк. Могу сказать только, что текст, притворяющийся дружеским посланием, на мой взгляд, остается примитивной политической прокламацией. Тем не менее, С Северного Кавказа, считает Эксер, грузинам надо уезжать, ибо жизнь каждого кавказца в Москве под угрозой. И вот проблема, действительно, степень ненависти такова, что развод России с Кавказом неизбежен, сначала с Южным, а потом и с Северным. Константин.
Я могу сказать следующее. Я не готов делать политические прогнозы. Сами понимаете, что любой прогноз, особенно такого рода, не может быть сколько-нибудь достоверным. История – хитрая штука. Но я могу сказать следующее. В настоящий момент антагонизм действительно существует, и он очень тяжелый. Большая часть русских считает, что кавказцы ведут себя так, что совместное проживание с ними становится все более проблематичным, если не невозможным. Один маленький пример. Однажды я присутствовал на радиопередаче, где в прямом эфире был опрос слушателей, хотите ли вы отделение Северного Кавказа от России. Я могу сказать, что большая часть слушателей высказались именно за такой вариант, причем цифры поразили меня.
Все понятно, Константин. Александр, да. Вам тот же вопрос. Скажите, неизбежен ли развод России и Кавказа?
Ну, честно говоря, я прогноз тоже боюсь. Причем я согласен с Константином, что да, действительно, похоже, большинство наших сограждан не кавказского, так сказать, происхождения смотрят на людей с Кавказа очень подозрительно. И чем дальше, тем ситуация, в общем-то, хуже. Но я думаю, что если наш вот этот развод, так сказать, с Северным Кавказом произойдет, то не по этой причине, а из-за политики федерального центра на самом Северном Кавказе, которая политика его не интегрирует в общее тело нашей страны, а наоборот, дистанция все больше и больше увеличивается. И это, собственно говоря, я думаю, косвенно отражается на том, что происходит здесь, так сказать, в метрополии. Вот этот процесс действительно может довести до того, что Северный Кавказ в конце концов отделит.
У нас осталось буквально 3 минуты. Я хотел бы, чтобы вы коротко высказали о реакции властей. Все задержанные участники вчерашних беспорядков отпущены. Власть демонстрирует абсолютную растерянность. И что будет дальше? Как она справится с этой стихией, которая выплеснулась прямо под ее окнами? Александр. Она использует эту силу в своих интересах или постарается задавить? Как вы полагаете?
В своих интересах очень сложно использовать. То, что выпустили задержанных, это, скорее всего, связано с тем, что задерживают же не тех, кто больше виноват, а тех, кого смогли задержать. Потом им нечего предъявить. Но, в принципе, ситуация, если не удастся нормально расследовать те случаи применения насилия, которые были на Манежной после этого, то ощущение безнаказанности, оно только утроится у тех, кто это совершал, и последствия будут плачевными. То есть мне кажется, что любые такие демонстративные преступления должны наказываться и расследоваться как-то особенно тщательно.
Константин, вам вопрос. Что будет делать власть? Она попытается как-то оседлать вот эту стихию национального самосознания, которая вот таким неожиданным образом вчера себя проявила, или она, ну, в общем, попытается как-то это дело блокировать?
Я совершенно согласен с предыдущим оратором. Я думаю, что никоим образом власть не сможет и не захочет использовать эту самую стихию. По большому счету и незачем ее использовать. Власть сейчас демонстрирует растерянность и, скорее всего, займется поиском виновных. Скорее всего, виновные будут назначены. А именно, будут обвинены некие националистические силы, которые разжигают и, соответственно, сеют межнациональную рознь. То, что люди были отпущены, свидетельствует, опять-таки, я здесь полностью согласен, скорее всего, о том, что предъявить им было уж совсем нечего. Что же касается расследований, я совершенно согласен и с тем, что знаковые преступления нужно расследовать. Но тогда стоит вспомнить, с чего началось. Все началось со знакового, вполне себе, убийства кавказцами русского парня, которые отказались расследовать. Я уверен, что если бы не эта ситуация, не тот следователь, который в свое время отпустил кавказцев, не было бы решительно ничего. Вот что следовало бы расследовать в первую очередь. Я уверен, что если бы те люди, которые совершили это должностное преступление, понесли бы наказание, то скажем так, весь накал межнациональных чувств пошел бы очень сильно на убыль.
Спасибо, Константин. И я напомню, у нас в прямом эфире были Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», и президент Русского общественного движения России Константин Крылов.
В студии прямого эфира радио «Эхо Кавказа» был главный редактор Андрей Бабицкий. Мы продолжаем нашу программу. Слушайте в следующие полчаса нашей воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». Чеченский процесс в Вене.
На очередном заседании были допрошены отец и вдова убитого Умара Исраилова.
Российские террористы и шпионы в Грузии.
Мы уже прошли этап фабрикации каких-то телефонных разговоров. Это не означает, что аппетит пропал.
Занимательная чеченская статистика.
Все цифры взяты из официальных источников. Я лишь сопоставляю, да произвожу простейшие арифметические действия.
В Сухуми-Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями из пражской студии, Любовь Баматова.
Сегодня в Москве в День Конституции России прошло несколько оппозиционных собраний. На Пушкинской площади в Москве около 500 человек провели санкционированный митинг с требованием отставки правительства Владимира Путина. Десятки участников митинга оппозиции на Пушкинской площади смогли прорваться через милицейские кордоны и собрались напротив мэрии Москвы. Они требовали освободить оппозиционера Сергея Удальцова, задержанного в воскресенье милицией при попытке провести несанкционированную акцию «День гнева». Бойцы ОМОНа оттеснили митингующих от здания мэрии. Несколько десятков манифестантов направились к Тверскому отделению милиции, где находится Удальцов. Однако сотрудники ОМОНа блокировали здание. Попытки демонстрантов перекрыть движение по Тверской улице были также пресечены милицией. Задержаны не менее 7 человек. Задержанные в ходе вчерашних беспорядков на Манежной площади в Москве, отпущенные в субботу футбольные фанаты и националисты устроили несанкционированную акцию. В ней участвовали около 5000 человек, 65 были задержаны. Во время беспорядков пострадали 29 человек. В московских больницах остаются 7 пострадавших во время вчерашних беспорядков на Манежной площади, двое в тяжелом состоянии. В 8 селах Зугдидского района Грузии загорелись чайные плантации и поля сухой травы. Была угроза распространения огня на населенные пункты. По имеющейся информации, особо сильный пожар разгорелся в селах Кахати, Ингири, Чгауда, сообщает Медиа Ньюс. К настоящему времени в селах Зугдидского района остались только небольшие очаги возгорания. Причина возгорания и объем ущерба будут установлены специальной следственной комиссией. В Буйнакском районе Дагестана убит лидер экстремистской группировки Наби Мигитинов. Он был застрелен в ходе штурма дома в селе Буглен, где укрывались боевики, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Был убит также его сообщник и хозяин дома, пособник боевиков. Ранение получил сотрудник ОМОНа. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия запретило продажу пиротехнических средств на территории республики.
С новостями в пражской студии была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
13 января 2009 года в Вене был застрелен 27-летний Умар Исраилов, экс-охранник президента Чечни Рамзана Кадырова. Исраилов публично заявлял, что его пытал лично Кадыров, а в 2006 году подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Очередное судебное заседание по делу о его убийстве состоялось в Вене 3 декабря. В ходе процесса дали показания главные свидетели обвинения, отец и вдова Умара Исраилова. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Едва ли не главным событием прошедших недель остается длящийся в Вене процесс по делу об убийстве Умара Исраилова. 3 декабря на очередном заседании были допрошены отец и вдова убитого Умара Исраилова. По рассказу отца Умара, Шарпуди Исраилова, в 2003 году его арестовали. Дело в том, что в начало Второй Чеченской войны Умар Исраилов среди прочих боевиков села Мескер-Юрт сопротивлялся федеральным российским войскам. Узнав об исчезновении сына, отец стал его искать. Через 2 месяца Шарпуди получил от сына записку. Никаких поисков предпринимать не надо, теперь все зависит только от него самого. А еще через месяц Шарпуди узнал, что его сын вступил в службу безопасности Рамзана Кадырова. В начале августа 2003 года Шарпуди Исраилов встретился с сыном в спортзале в Гудермесе. Он заметил шрамы на лице сына и то, что он потерял в весе. У него не было возможности поговорить подробно о том, что было за эти месяцы, ни при этой, ни при следующей встрече. То, что Умару пришлось пережить, Шарпуди выяснил лишь потом, когда его самого взяли в заложники в ноябре 2004 года. По словам Шарпуди Исраилова, именно он сам убедил сына бежать из Чечни в ноябре 2004-го. Он узнал, что Умара назначили руководить милицией в селе Мескер-Юрт. Умар, как никто, хорошо знал молодых людей в селе. И это была обычная тактика. Нового человека пытались привязать к себе кровью, чтобы он уже не мог покинуть их ряды. Шарпуди спросил у сына, понимает ли он, зачем его направляют именно в Мескер-Юрт и чем именно придется там заниматься. Сын ответил, что не будет заниматься подобными вещами. Отец сказал, что в таком случае его самого убьют. Они решили, что единственный выход – бегство. Сам Шарпуди Исраилов не хотел покидать Чечню из-за своей семьи. Но через 2 недели после того, как Умар с женой уехали, пришли за Шарпуди. Его, его жену и сестру жены Умара доставили в село Центарой. Шарпуди Исраилова удерживали заложником в незаконной тюрьме около 11 месяцев. В первый день его пытали и спрашивали, где находится сын. Потом все-таки узнали, что Умар в Польше. 4 дня Исраилова-старшего держали в Центарое, остальное время в Гудермесе. А в октябре 2005 года неожиданно выпустили. Он смог выехать из Чечни и спустя какое-то время обратился в Европейский суд по правам человека. С сыном он разговаривал по телефону раз в неделю и впервые приехал в Вену, чтобы похоронить сына. До этого, в начале лета 2008 года, сын рассказывал ему об угрозах, а последний телефонный разговор состоялся за 2-3 дня до убийства. Вдова Умара Исраилова, Малика, рассказала о том, что Исраилов продолжал находиться в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях, даже когда состоял на службе у Рамзана Кадырова. Ему нужно было быть повязанным кровью, только в этих условиях его бы сняли с федерального розыска. Умара пытали 3 месяца перед тем, как он принял предложение вступить в службу безопасности. Они сразу хотели сбежать, но им было нужно время, чтобы подготовить поддельные паспорта. Но потом случилось несчастье, помогшее им бежать. Исраилов попал в аварию, и под предлогом лечения осенью 2004 года они через Кисловодск выехали вначале в Польшу, а потом далее. Вдова Исраилова подробно рассказала об угрозах, которые ему поступали в течение последних месяцев жизни. Следующее заседание суда состоится 19 января 2011 года.
Рассказывал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Правозащитник из Ингушетии Магомед Муцольгов, возглавляющий автономную некоммерческую организацию «Машиш», стал лауреатом премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека. 5 декабря Магомеду была вручена премия за успехи в развитии и управлении правозащитными организациями, рассказывает Магомед Тариев.
До прихода к власти Мурада Зязикова правозащитников в республике фактически не было. Работал лишь филиал организации «Мемориал», занимавшийся на тот момент Чечней. Мурад Зязиков, открывший доступ в Ингушетию эскадроном смерти, в то же самое время учредил и пост уполномоченного по правам человека при президенте, доверив эту должность Карим Султану Кокурхаеву. Главной обязанностью ингушского омбудсмена стала защита прав президента Мурада Зязикова, который довольно быстро после начала своей деятельности стал объектом жесткой критики за коррупцию, расцветшую при нем буйным цветом, за провал всех социальных и экономических программ, но самое главное – за фактическую сдачу республики силовикам, устроившим на ее территории кровавый беспредел. Похищения, бессудные казни, теракты, ставшие ежедневной рутиной, заставили сотни людей искать справедливости и добиваться соблюдения закона. До появления Машер в Ингушетии все, кто стал жертвой произвола, могли пойти либо в мемориал, либо в лес, чтобы отомстить своим обидчикам. Искать правды в МВД или прокуратуре не имело никакого смысла. Тогда и стало появляться понимание, что без региональной правозащитной организации, которая занималась бы ингушскими делами не по остаточному принципу, а сконцентрировала бы на них все свое внимание, не обойтись. 14 апреля 2005 года в городе Назрань родственники похищенных в Ингушетии людей провели общее собрание учредителей и учредили автономную некоммерческую организацию «Машер». Муцольгов, уже 2 года разыскивавший своего похищенного в Карбулаке брата, был избран ее руководителем. До похищения Магомед занимался бизнесом, торговал строительными материалами и был далек от политики. Горе и появившееся за годы поиска справедливости, понимание абсолютной беззащитности любого перед произволом силовиков изменили образ жизни Магомеда. Защита прав людей, попавших в жернова системы, способность продлевать жизнь своей организации каждый день стали второй натурой правозащитника. На сегодняшний день «Машер» является крупнейшей правозащитной организацией республики. Постоянный штат 18 человек. Многие из сотрудников – родственники похищенных. Потеряв близких, они пришли в «Машер» в надежде добиться исполнения закона в России по отношению к гражданам республики. Сотрудники «Машер» и сами становились жертвами эскадронов смерти. В июле 2008 года Зураб Цычоев, редактор сайта организации, был похищен и избит силовиками. Ему сломали ногу и отбили почки. Только мгновенная реакция его коллег спасла ему жизнь. Силовики, узнав о готовящемся крупном митинге в защиту Зураба, выкинули его на трассе неподалеку от Магаса. Дома сотрудников организации, например, Мурада Индиева, подвергались несанкционированным обыскам сотрудниками неустановленных силовых структур. На жизнь самого Магомеда Муцольгова несколько раз покушались. Его пытались похитить, обстреливали автомобиль. По словам Магомеда, у него есть мечта – создать строительную компанию и строить дома по собственным проектам. Друзья и знакомые до сих пор просят его сделать для них эскизы. Возможно, когда-нибудь Магомед займется любимым делом, но, судя по ситуации в Ингушетии, произойдет это очень нескоро.
Рассказывал Магомед Тариев. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Во вторник стало известно, что в связи с несколькими взрывами, которые произошли в Тбилиси, Министерство внутренних дел задержало группу из 6 человек. На брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Казгуладзе заявила, что подозреваемые действовали по заказу российского офицера Евгения Борисова. Тему продолжает Мзия Парисяшвили.
Заместитель министра внутренних дел Грузии заявила, что дело о серии взрывов в Тбилиси, произошедших с сентября по октябрь, раскрыто. Речь идет о взрыве вблизи посольства США в Тбилиси, о 2 взрывах на железнодорожной станции в столице, о попытке подорвать железнодорожный мост в Чаладейде в Хопском районе и о 2 взрывах в конце ноября в Тбилиси, в районе Мухьяни и у центрального офиса лейбористской партии Грузии. В результате последнего взрыва погибла 1 женщина. По словам Экизгуладзе, задержаны 6 подозреваемых, еще 2 объявлены в розыск. Задания по взрывам и вознаграждение за их выполнение, а также сами взрывчатые вещества подозреваемые получали от находящегося в Абхазии офицера военных сил России Евгения Борисова.
Установлено, что перед каждым взрывом и после них Борисову непосредственно или по телефону сообщали о подготовке и выполнении операции. Телефонный номер, которым пользовался Борисов для установления связи с исполнителями, зарегистрирован на имя министерства обороны Российской Федерации,
заявила на брифинге Экозгуладзе. Майор Борисов до войны в августе 2008 года служил в миротворческих силах России, дислоцированных в Абхазии. В то же время Министерство внутренних дел Грузии распространило видеопоказания с признанием задержанных лиц. Главный подозреваемый – исполнитель взрывов, бывший военнослужащий, житель Гальского района Абхазии Гогита Аркани. По его словам, с майором Борисовым его свел Мираб Колба по прозвищу Кочоя.
Борисов кричал на Кочоя, а он не переводил. Если, мол, он не сделает это дело, его родители, сестра и ее дети здесь у нас и всех убьем. И я вынужден был согласиться.
По заявлению МВД, организаторы и исполнители взрывов Мираб Олбая и Мухран Схадая, которые уже объявлены в розыск, в настоящее время скрываются в Гальском районе под контрольным абхазским властям. Остальные задержанные – Джонни Абуладзе, Мариам Николава, Гоча Хурцилава, Годерзи Аркания и Лела Хурцилава – проходят по делу как соучастники. МВД Грузии изъяло в доме Джонни Абуладзе 13 единиц взрывных устройств, в том числе 9 банок с гексогеном, в 4 из которых также находились гвозди, а в одной банке пули с целью увеличения поражающего эффекта. Всего изъято 10 килограмм гексогена. Главный редактор независимого аналитического журнала «Арсенали» Иракли Алдашвили, который вел по взрывам свое собственное расследование, говорит, что в деле еще многое предстоит выяснить.
Там было использовано гексоген как взрывной
вещество. А инициатором использовался взрыватель замедленного действия типа ВЗД-3М. Это советского производства еще. И им пользуются или военные диверсанты, или спецслужбы. Ну, трудно сказать, это ГРУ или СВР, или ФСБ. Но то, что факт уже грузинское МВД показывает там русского офицера, и то, что двое успели убежать в оккупированном Галском районе, какие-то выводы можно сделать.
МВД Грузии, исходя из интересов следствия, заявила о готовности сотрудничать с любой стороной, в том числе с Сухуми и Москвой. Однако там предложение Тбилиси пока никак не прокомментировали. Зиэп Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За день до ареста подозреваемых, 6 декабря, российская газета «Коммерсант» опубликовала интервью министра внутренних дел Грузии Ивано Мирабишвили. В нем он заявил, что в Грузии остались еще с советских времен десятки тысяч агентов российских спецслужб. Обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов обсудил заявление Ивано Мирабишвили с грузинским политологом Сосоц Искаришвили.
Весьма яркая фраза Ивано Мирабишвили о том, что сеть шпионов, которая осталась в Грузии после развала СССР, речь идет о десятках тысяч человек. Вы могли бы прокомментировать эту цифру?
20 лет после восстановления государственной независимости в Грузии лишь разговоры о законе о люстрации, несмотря на предварительные обещания перед выборами задействовать такой закон, все в общем-то на одном и том же месте. Тем более, если мы уверены, что тысячами у нас агентов бывшего КГБ стараются расшатать грузинскую государственность. И если это тот вопрос, о котором должен заботиться лишь один министр внутренних дел, тогда это понятно. А если это государственная проблема, надо было принимать решение давно на государственном уровне и не спекулировать этой темой лишь тогда, когда захочется политизировать тот или иной вопрос.
Если министр внутренних дел говорит, что в стране столько шпионов, ожидаете ли вы, что последуют какие-то аресты?
Ожидание арестов, оно постоянно давлеет на грузинской общественности, потому что нет никакой необходимости быть втянутым в шпионскую сеть. Если чьи-либо доходы интересны главным структурам, то можно заранее поздравить этих людей званием заключенного. В последнем случае группового ареста якобы российских шпионов существует один факт, касающийся известного в Тбилиси бизнесмена, которого довольно много зданий в собственности центральной части Тбилиси. И будучи арестованным еще в июле, на третий день ареста бульдозерами были снесены несколько зданий. Я не думаю, что это метод борьбы с шпионажем, когда сразу же проявляется желание овладеть собственностью бизнесмена. Только потом начинаются разговоры о том, что человек втянут в шпионскую сеть. Неубедительно.
Это не может быть средством именно политического давления.
Мы уже прошли этап фабрикации каких-то телефонных разговоров. Это не означает, что аппетит пропал на эту тему выставлять какие-то обвинения. Просто уже идет много насмешек на эту тему. Любая форма активности той или иной полиционной силы связывается с деньгами, полученными из России. Когда меня спрашивают о какой-либо партии, действительно ли она использует российские деньги, я просто предлагаю журналистам пересчитать, сколько уже таких денег должно быть из России получено, если это достоверно то, что провозглашается в правительственные медии. Не пора ли, чтобы все эти деньги, которые якобы поступили в Грузию, передать обратно в Россию для укрепления российской демократии? Вряд ли приходится говорить о каких-то процессах. Это существующая в Грузии практика.
Сосоц Искаришвили беседовал Демис Паландов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
На этой неделе российская власть впервые устами Александра Хлопонина признала, что ей не хватает знаний о Кавказе и понимания, что там происходит. По сути дела, это означает, что стратегии подавления и подкупа, на которых базировалась еврокавказская политика последних двух десятилетий, уже не считаются идеальными моделями кавказского управления. Необходимо знание, подтвержденное научными изысканиями и выводами. Об историческом осознании политолог Сергей Маркедонов.
Северокавказская политика должна базироваться на солидном научном фундаменте. На днях к такому выводу пришел президентский полпред на Северном Кавказе Александр Хлопонин. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Для понимания того, что одних лишь навыков качественного освоения денег для преодоления северокавказских кризисов недостаточно, аппарату Хлопонина потребовался год. Если же говорить в целом о российской управленческой машине, то эта проблема в течение двух десятков лет с момента распада СССР не вставала в повестку дня. Фактически впервые его устами российская власть признала, что она чего-то не знает. Позволю себе краткую выдержку из разговора Хлопонина с ректорами крупнейших северокавказских вузов. Цитирую. «В Японии три института занимаются проблематикой Северного Кавказа. У нас же есть группа в одном институте, группа экспертов ФСБ, группа экспертов в Совбезе, группа экспертов в МИДе. А так, чтобы работала команда, которая могла бы здесь помогать вырабатывать выверенные точные решения с особенностями специфики Кавказа, этого до сих пор нет». Конец цитаты. «Если эта тема будет поддержана сверху, то, может быть, мы, наконец, придем к тому, что опер ФСБ и прикормленный начальник духовного управления мусульман не могут рассматриваться в качестве главных знатоков Кавказа, просто потому, что у них другие цели и задачи». Между тем, сегодняшнее знание северокавказских реальностей далеко от адекватности. В постсоветский период Северный Кавказ вообще воспринимается в прочной связке с такими понятиями, как традиционализм, клановость, непотизм, отсталость. При этом, однако, реальная социально-политическая роль триповых институтов в Ингушетии и Чечне наших дней, в отличие от кавказских территорий 18-19 столетий, почти не изучена. Как не изучены реальные структуры, финансовые и лоббистские возможности так называемых кавказских кланов, их связи за рубежом и внутри России. Не работают на постоянной основе социологические или этнологические экспедиции, а различные ученые действуют по своим индивидуальным графикам и планам, иногда в прямом смысле слова на свой страх и риск, собирая по крупицам достоверную информацию, которая, увы, для принятия стратегических оценок и решений неинтересна. Зато сплошь и рядом в таких случаях возникают кураторы из соответствующих служб, интересующиеся не научными выводами, а зарубежными источниками финансирования или чисто оперативными сведениями. В итоге происходит забивание гвоздей микроскопами, что в конечном счете и приводит к рождению нереалистических программ типа «Стратегии 2025», напоминающих то ли научно-фантастическое произведение, то ли брежневскую продовольственную программу. Однако идея Александра Хлопонина при более детальном рассмотрении заставляет нас несколько поумерить оптимизм. Научное сопровождение политики на Кавказе спору нет, проблема не только назревшая, но и перезревшая. Но по каким критериям будут отбираться ученые? Не секрет, что за последние два десятилетия научные степени и звания сильно девальвировались. А если мы добавим сюда такую старую традицию власти делить ученых на лояльных и нелояльных граждан, то получим еще одну серьезную проблему. В самом деле, а что если классный кавказовед окажется получателем западных грантов или сторонником нетрадиционного обновленческого ислама, не членом «Единой России», а напротив, поклонником Немцова с Лимоновым? Получит ли он поддержку со стороны власти? Если новый научный проект станет собранием академических генералов, которые будут рассказывать об отсутствии национального и религиозного вопроса на Кавказе, то вреда от этого будет больше, чем от ничего не делания. Ибо в этом случае будет дискредитировано научное знание, и маятник может качнуться в сторону тех, кто академиев не кончал или кончал совсем другие академии.
Рассказал политолог Сергей Маркедонов. Существует ли способ судить о реальном положении дел в Чечне по статистическим данным, которые очень отличаются друг от друга в зависимости от источников? Писатель Герман Садулаев берет разные данные и предлагает их сравнить. На сей раз идет речь о безработице.
Я все больше люблю статистику. На нейтральных цифрах моя душа отдыхает. К тому же ни одна собака не сможет меня упрекнуть в клевете и очернении действительности. Все цифры взяты из официальных источников. Я лишь сопоставляю да произвожу простейшие арифметические действия. На этот раз математический анализ посвящен безработице в Чеченской Республике. Проблема, очевидно, существует и даже осознается властями, которые предпринимают беспрецедентные меры в борьбе с безработицей. К числу беспрецедентных мер, несомненно, относятся недавний визит руководителя Роструда Юрия Герция, ярмарка вакансий в малом концертном зале города Грозного и визит главы республики на консервный завод и птицефабрику. Но к цифрам. Согласно заявлению Министерства труда Чеченской Республики господина Ахмадова, за 10 месяцев текущего года число зарегистрированных безработных удалось снизить на 40 тысяч. Господин Ахмадов в другой своей речи сообщил, что за те же 10 месяцев безработица снизилась на 12,8%. Итак, 40 тысяч – это 12,8%. Значит, осталось еще 272 500 безработных. Напоминаю, что численность населения Чеченской Республики на 1 августа 2010 года составляла около 1 285 000 человек. Таким образом, текущая безработица, по данным Чеченского министерства труда, составляет 21% от общего числа населения. Невероятная цифра. Однако у российского министерства труда данные еще более впечатляющие. Юрий Герци сообщил, что уровень безработицы в Чеченской республике в 23 раза превышает среднероссийский. Он же упомянул, что среднероссийский уровень безработицы составляет 2%. Получается, уровень безработицы в Чеченской республике 46%. Практически каждый второй трудоспособный житель республики является безработным. Вдумайтесь, такого точно нигде и никогда не было. Кем и о чем говорить по поводу экономического развития и процветания в регионе, где до сих пор половина трудоспособного населения не имеет места работы? О чем говорить? Половина просто нищие, безработные, получающие благотворительные пособия от государства и, если верить официальным данным, не имеющие иного источника дохода, кроме этой милостыни. Однако, насколько официальная статистика отражает реальное положение вещей? Верится с трудом. Скорее, большинство заняты на временных работах, в собственном хозяйстве или даже выезжают на заработки за пределы республики. Ярмарку вакансий в Грозном посетило около 3000 человек. В республике почти 300 тысяч безработных. Привезли работодателей, а пришел посмотреть, куда его зовут работать, только один из 100 безработных. Почему, я не знаю. Я не делаю выводов. Я просто привожу цифры.
Рассказывал писатель Герман Стулаев. В связи с опубликованными сайтом Wikileaks дипломатическими документами с новой силой продолжился спор, кто именно начал войну 2008 года. Размышляет Андрей Бабицкий.
Два с лишним года назад, попав под воздействие известной статьи Юлии Латыниной и исследования Андрея Ларионова, я серьезно склонялся к выводу, что августовскую войну развязала Россия. Пусть будет так. Что это меняет в оценке методов, которые были использованы в Тбилиси? Для меня ровным счетом ничего. На мой взгляд, кто первый начал, это периферийная проблема, которая не может подменить собой, хотя и пытается, вопрос о допустимости убийства гражданского населения во имя обеспечения целостности грузинского государства. Какие бы причины ни вынудили Михаила Саакашвили пойти на штурм Цхинвали, я подвергаю глубокому сомнению его право обстреливать город из установок «Град» и танковых орудий. Осенью этого года я побывал в Цхинвали. Несмотря на развернувшиеся по всей его территории восстановительные работы, масштаб разрушений, вызванных обстрелами, впечатляет и даже завораживает своей бездумной и архаичной антигуманностью. В Чечне во время Первой и Второй войны я видел, как градами выбивают целые кварталы, не оставляя ни малейших шансов на спасение местному населению. Эти орудия, не предназначенные для прицельной стрельбы, действуют по площадям. Их задача – нанести максимальный урон противнику путем уничтожения любых строений, техники, живой силы на его территории. Любой, кто использует такое оружие при штурме населенного пункта, механически вписывает в цену победы гибель гражданских лиц. При этом не рассчитывая даже приблизительно их количество, поскольку град тотально неизбирателен. Очертить хотя бы приблизительно в пределах городского квартала границы огневого поражения невозможно. Снаряд может угодить в подвал, где укрываются люди, а может поверхностно пройтись по постройкам. Это называется победа любой ценой. Пренебрежение человеческой жизнью досталось нам в наследство от СССР. И в этом Грузия мало чем отличается от России. Правители обеих стран обрушивают огневую мощь реактивных установок на Грозный и Цхинвали, не задумываясь о соотношении военных и гражданских среди жертв на стороне врага. Общество поддерживает действия властей, исходя из убеждения, что мирного населения на вражеской территории не бывает. Все эти люди, чьи-то родители, братья, сестры, дети, они кормят мятежников, обстирывают, зарабатывают для них деньги, дарят им свою любовь, разве что не воюют. Над ложью российских и юго-осетинских журналистов принято издеваться. Покажите нам геноцид и 2000 погибших. В Беслане погибло больше, чем в Цхинвале. Среди погибших в основном числятся мужчины дееспособного возраста. Издеваться над неправдой можно и нужно, но не подсчитывая, кто убил больше, а кто меньше, и чьи трупы выглядели менее, а чьи более подозрительно. Арифметический подход в этой ситуации неотличим от логики нацистов или большевиков. Формат «Слезинки ребенка», осмеиваемый грузинскими авторами, предполагает, что одна жизнь не меньше, чем сотни или миллион. То же самое сказано в Священном Писании. Убив однажды, человек становится убийцей навсегда. И от количества трупов его имя не изменится. Он убийца. И в этом мудрость осмеиваемого формата.
Размышлял главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин.